Чтобы увидеться с королем, потребовалось полчаса. Его надо было разбудить. Он должен был облачиться в парадные одежды. Королей не полагается торопить. Тем временем Ваймс и Сибилла сидели в слишком маленьких для них креслах приемной залы, окруженные гномами, которые сами не были уверены, кто они, охранники или почетный караул. Другие гномы наблюдали за ними, столпившись в дверях. Ваймс слышал, как они возбужденно переговариваются и спорят. Впрочем, Ваймсу они уделяли не слишком много внимания. Их взгляды были прикованы к караваю, который он держал на коленях. Было ясно, что большинство из них раньше никогда его даже в глаза не видело. «Бедные легковерные дурачки», — думал он. «Вот символ вашей веры, который еще до конца дня объявят скверной подделкой. Вы узнаете, что это фальшивка, и рухнет ваш маленький уютный мирок. Я решил раскрыть преступление и собираюсь совершить еще одно, куда более тяжкое. Мне повезет, если я после этого вообще уцелею». Дверь открылась. Двое дюжих гномов переступили порог, и Ваймс оценил их пристальный профессиональный взгляд, который говорил: «Для вашего комфорта и удобства мы решили не убивать вас сию же минуту». Король вошел, потирая руки.
«А, ваше превосходительство?»
— сказал он, произнося этот титул как констатацию факта, а не как приветствие.
«Я вижу, у вас в руках кое-что, принадлежащее нам».
Ди отделился от толпы у дверей.
«Я должен выдвинуть серьезное обвинение, сир!»
— выкрикнул он.
«В самом деле? Припроводи наших гостей в зал правосудия. Конечно, под надлежащей охраной».
Он унесся прочь. Ваймс встретился взглядом с Сибилой и пожал плечами. Они последовали за королем, оставив позади шум главной пещеры. И снова Ваймс оказался в помещении, где было слишком много книжных полок и слишком мало свечей. Король сел.
«Каравай весьма увесист, не так ли, ваше превосходительство?»
«Что есть, то есть.
Это груз истории, понимаете? Пожалуйста, положите его на стол, соблюдая величайшую осторожность. И что, Ди?» «Это штука», — сказал Ди, указывая пальцем. «Это штука. Подделка. Копия. Фальшивка. Сделана в Анкмарпорке. Часть заговора, в котором, я уверен, и это можно доказать, участвует его светлость Ваймс. Это не каравай камень».
Король поднес свечу поближе к каменной лепешке и критически осмотрел ее с нескольких сторон.
«Я видел каравай много раз», —
произнес он наконец.
«И я бы сказал, что он кажется очень даже настоящим. Сир, я требую, то есть советую вам произвести более тщательную проверку».
«Вот как?» — мягко переспросил король.
«Ну, я, конечно, не эксперт. Но к нашему всеобщему счастью здесь находится Альбрехт Альбрехтсон, который прибыл на коронацию. Он является непререкаемым авторитетом в том, что касается каравай камней и их истории. Ни один гном не станет это оспаривать. Вызови его. Полагаю, он где-то поблизости. Я уверен, что сейчас почти все находятся по ту сторону нашей двери». «Слушаюсь, сир».
Ликование, написанное на лице Ди, когда он проследовал мимо Ваймса, было почти непристойным.
«Нам понадобится еще одна песня, чтобы вытащить нас из этой передряги, дорогая», — пробормотал Ваймс.
«Боюсь, я смогла вспомнить только эту, Сэм. В остальных пелось в основном о золоте».
Ди вернулся в зал вместе с Альбрехтом и другими высокопоставленными гномами.
«А, Альбрехт», —
сказал король,
— «видите эту вещь на столе? Утверждается, что она не то, чем кажется. Нам необходимо заключение знатока. Будьте так любезны».
Король кивнул Ваймсу.
«Наш друг понимает по-марпоргски, ваше превосходительство. Он просто предпочитает не загрязнять воздух, произнося слова вашего языка. Так уж он устроен, не обессудьте».
Альбрехт смерил Ваймса пристальным взглядом, а затем подошел к столу. Он осмотрел каравай с нескольких сторон. Он переставил канделябры и наклонился, чтобы придирчиво изучить корочку. Он снял с пояса нож, постучал им по каменной лепешке и со свирепым видом выслушал звук, с которым та ответила. Он перевернул каравай и даже понюхал его. Он отступил, его лицо исказило мрачная гримаса, а затем он произнес:
«Грац!»
Гномы вполголоса посовещались, а затем один за другим кивнули. К ужасу Ваймса Альбрехт отколол кусок от каменной лепешки и сунул его в рот.
— Гипс, — подумал Ваймс, — свежайшая анкмарпоркская известка. А Ди, конечно, с пеной у рта от всего отопрется.
Альбрехт выплюнул оставшийся кусок в руку и на мгновение уставился в потолок, продолжая жевать. Затем они с королем обменялись долгими задумчивыми взглядами.
— Пока!
— сказал, наконец, Альбрехт.
— Пока-га-ат!
За многоголосым бормотанием Ваймс расслышал, что Нюня перевела для него.
— Это абсолют и вещь в себе.
— Ну, а то, — сказал Ваймс. И подумал, клянусь богами, у нас все в ажуре. Анкмарпорк, я тобой горжусь. Клюш мы изготавливаем подделку, то она даже лучше, чем та настоящая фиговина. Если я не упустил чего-то из виду.
— Вы свободны, господа,
— сказал король и махнул рукой. Гномы неохотно вышли, оглядываясь на Ваймса.
— Ди! — Сделай одолжение, доставь сюда из королевских покоев мой фамильный топор, — сказал король. — Пожалуйста, сделай это лично. Я не могу доверить его никому другому. — Ваше превосходительство, вы и ваша супруга останетесь здесь. Однако ваша гном должен удалиться. У дверей следует разместить часовых. — Ди!
— дегустатор идеи не двинулся с места.
— Ди! — Что? — Да, сир. Исполняя приказание, сир, предок этого человека однажды убил короля. Осмелюсь предположить, что спустя много поколений семья уже изжила этот родовой порог. А теперь делай, что велено.
Гном поспешил прочь, лишь на мгновение обернувшись на пороге, чтобы пристально взглянуть на Ваймса. Король откинулся на спинку кресла.
— Прошу садиться, ваше утиральщество, вас и вашу супругу.
Он водрузил локоть на поручень кресла и подпер рукой подбородок.
— А теперь, господин Ваймс, говорите правду. Расскажите мне все. Поведайте истину, которая дороже небольшого количества золота.
— Я не уверен, что так уж много знаю, — вздохнул Ваймс.
— Что ж, отличное начало, — кивнул король. — Тогда изложите свои подозрения.
— Сир, готов поклясться, что эта штука фальшива? Как оловянный шиллинг.
— Уж будто.
Настоящий каравай не был украден, он был уничтожен. Я полагаю, его разбили, раздробили в пыль и смешали с песком на полу пещеры. Видите ли, сир, если все своими глазами видят, что пропал какой-то предмет, а затем вы появляетесь с чем-то на него похожим, то все думают, это должно быть оно. А как же иначе, ведь оно оказалось совсем не там, где мы думали. Такова уж наша природа. Что-то исчезает, и что-то очень похожее появляется где-то еще, и мы уверены, что оно каким-то образом переместилось из одного места в другое. Такой вот фокус. Ваймс сжал пальцами переносицу. Прошу прощения, я давно не спал.
Выглядите на удивление бодро для страдающего бессонницей.
Думаю, похититель был в сговоре с вервольфами. Эти выходки от имени сынов Агис, Тибри, Молота — их рук дело. Они намеревались шантажом заставить вас отречься от престола. Ну, вы понимаете. Чтобы Убервальд и дальше пребывал во мраке невежества. План был такой. Если вы не согласитесь, они развяжут войну. А если согласитесь, Альбрехт получит поддельный каравай.
Что еще вам известно?
Ну... Подделка была изготовлена в Анкмарпорке. Тут нам нет равных. Думаю, что кто-то прикончил ее создателя. Не могу выяснить подробности, пока не вернусь, но я обязательно выясню.
Значит, у вас в городе проживают достаточно искусные мастера, чтобы обмануть даже Альбрехта. И как, по-вашему, все было проделано?
Уверены, что хотите знать правду, сир.
От начала и до конца.
А не может ли быть так, что Альбрехт сам замешан в этом деле? — Узнай, в чем навар, — говаривал мой старый сержант.
— А? А кто говорил, где стражник, там и преступление?
Я, сир, но...
— Давайте выясним все до конца. У Ди было достаточно времени обдумать случившееся. — Ага, вот и он.
Дверь открылась. Дегустатор идей шагнул вперед, неся гномий топор. Это был шахтерский топор с заостренным наконечником на одной стороне, предназначенным для геологических изысканий, и внушительным лезвием на другой, на случай, если кто-нибудь попытается им помешать.
— Кликни стражу Ди, — сказал король, — и позови юного гнома из свиты посла, необходимых присутствия.
Знакомые штучки, — подумал Ваймс, не сводя глаз с лица Ди, пока остальные входили в зал. Приемчики начальства известны каждому стражнику. Даешь понять, что хорошо осведомлен о чьем-то проступке, но не говоришь, что именно случилось, и уж, конечно, не выдаешь, как много тебе известно на самом деле. Просто сбиваешь их с толку, разговаривая нарочито спокойно и доброжелательно, и...
— Положи руки на каравай, Ди.
Ди обернулся.
— Сир, положи руки на каравай, делай, что сказано, немедленно.
И удерживаешь их в подвешенном состоянии, напрямую не угрожая, о нет, потому что ты не можешь проделать с ними ничего такого, что их воображение уже не сделало для себя. И держи их так, пока они не сломаются, или, как говорила моя старая школьная учительница, пока в башмаках не станет сыро. Классическая пытка безо всяких следов насилия на теле.
«Поведай-ка мне о смерти долгоперста капитана свечной службы», — приказал король после того, как Ди опасливо коснулся каравая. — О, как я уже говорил, сир, он...
— захлебываясь словами, начал дегустатор идей.
— Если ты не будешь прижимать руки к каравай камню, Ди, я позабочусь о том, чтобы их хорошенечко закрепили на нем. Рассказывай с самого начала. — Я... он... покончил с собой, сир. Не вынес позора.
Король поднял топор и повернул его длинным лезвием наружу.
— Повтори...
Теперь Ваймс мог слышать учащенное, лихорадочное дыхание Ди.
— Он покончил с собой, сир!
Король улыбнулся Ваймсу.
— Есть старое суеверие, ваше происходительство, что поскольку лепешка содержит зерно истины, она раскалится до красна, если кто-нибудь, прикоснувшись к ней, изречет лживые слова. Конечно, в наше просвещенное время я не должен надеяться, что кто-то поверит в такую чепуху.
Он повернулся к Ди.
— Повтори-ка еще раз!
— молвил он. Когда топор слегка шевельнулся, отраженный свет свечей заиграл на лезвии.
— Он покончил с собой. Это правда. — Что ж, ты сказал это. — Благодарю тебя, — кивнул король. — А помнишь, Ди, как кувалдобой послал железному молоту ложное известие о том, что обогренный бердыш якобы пал в битве, после чего железный молот в горести лишил себя жизни? Кто был тому виной? — Кувалдобой, ваше величество!
— выпалил Ди. Ваймс подозревал, что вопрос взят непосредственно из какой-то гномьей хрестоматии.
— Именно.
Король позволил последнему слову повиснуть в воздухе на какое-то время, а затем продолжил.
— А кто приказал убить мастера Вангмарпорки? — Сир?
— переспросил Ди.
— Кто приказал убить мастера Вангмарпорки?
Тон короля не изменился. Это был все тот же приятный певучий голос. Он звучал так, как будто король готов задавать этот вопрос вечно.
— Я ничего не знаю, а стража! Крепко прижмите его руки к караваю.
Гномы вышли вперед. Каждый схватил по одной руке.
— Начнем сначала, Ди. — Кто отдал приказ?
Ди корчился, как будто его ладони горели жарким пламенем.
— Я!
Ваймс видел, как побелела кожа на руках гнома, когда он попытался оторвать их от камня.
— Но это же подделка!
Держу пари, что он уничтожил настоящий каравай. Ему ли не знать, что это фальшивка? Это просто кусок гипса. Не исключено, что внутри он еще сырой. Ваймс попытался включить логику. Оригинальный каравай был в пещере, так ведь? А если не так, то где он находился? Вервольфы были уверены, что получили подделку, и подменить ее еще раз никто не мог. Он пытался думать связно, преодолевая туман смертельной усталости. Однажды у него уже мелькнуло подозрение. А не была ли каменная лепешка, хранившаяся в музее гномьего хлеба, оригиналом каравай камня? Это был бы отличный способ уберечь его. Никто не станет пытаться украсть общепризнанную подделку. Вся эта история была пятым элефантом. Все было не тем, чем казалось. Сплошь дым и зеркала. Какой же из караваев был подлинным?
— Кто отдал приказ, Ди?
— повторил король.
— Не я. Я только сказал, что они должны предпринять все необходимые шаги для сохранения тайны. — Кому ты это сказал? — Я могу назвать вам имена. — Позже ты их назовешь. — Уж это я тебе гарантирую, — сказал король. — А оборотни? — За всем стоит баронесса, это правда. — Убервальд для вервольфов. Радость через силу. Ну, конечно. Я полагаю, они много чего тебе наобещали. Можешь убрать руки с кровати. Не хочу тебя больше мучить. Но почему? Мои предшественники высоко тебя ценили. У тебя были власть и влияние, и вдруг ты позволил себе стать игрушкой в лапах оборотней. Почему?
— Почему им позволено избежать наказания вот за это все?
— выкрикнул Дин надрывно. Король посмотрел на Ваймса.
— О, я подозреваю, что вервольфы еще горько пожалеют о том, что
они, — начал он.
— Не им, тем, что в Ангмарпорке, в платьях, с краской на лице и прочими мерзостями.
Ди ткнул пальцем в Нюню.
— Как? Как вы вообще можете смотреть на это непотребство? Вы позволили, чтобы она...
Ваймс никогда не слышал, чтобы это местоимение произносили с такой ядовитой ненавистью.
— Выставляла здесь себя на показ. И это происходит везде. Потому что вовремя не проявили твердость, не повиновались обычаям, позволили надругаться над традициями. Я получаю донесения отовсюду. Гномы одержимы новой модой, всеми этими мягкими одеждами, косметикой и непристойным поведением. Как вы можете быть королем и допускать такое? Везде творится одно и то же, а вам все равно? Почему они могут делать все это?
Теперь Ди рыдал в голос.
А я не могу!
Ваймс с изумлением увидел, как Нюня украдкой утирает слезы.
Понятно, сказал король. Но я полагаю, это исчерпывающее объяснение.
Он кивнул часовым.
Взять ее. Разберемся с ней через пару дней. Сейчас не до этого.
Внезапно Нюня чеканно отдала честь.
Разрешите отправиться с ней, сир.
Зачем юная гном?
Полагаю, ей надо с кем-нибудь поговорить, сир. Я знаю, что я на ее месте хотела бы этого.
Вот как. Вижу, твой командир не имеет возражений. Что ж, тогда ступай.
Когда стражники удалились со своей пленницей и ее новоявленной защитницей, король откинулся на спинку трона.
— Ну, что скажете, ваше превосходительство?
— Это настоящий каравай?
— Вам требуются еще какие-то доказательства?
— Но ведь Ди признался... призналась, что она его...
— У Ди тяжелый случай нервного расстройства.
Король посмотрел в потолок.
— Я могу высказаться откровенно, ваше превосходительство, ибо не желаю, чтобы вы тратили тут свое драгоценное время, задавая глупые вопросы. Да, это подлинный каравай.
— Но как он может быть...
— Прошу не перебивать. Он настоящий. Как и тот, который Ди обратила в пыль в пещере, в приступе безумия,
— продолжал король.
— Как и, позвольте-ка подсчитать, да, как и предыдущие пять. Уцелеть спустя 1500 лет? Какие же мы, гномы, легковерные романтики. Даже самый лучший гномий хлеб истлеет через каких-то пару веков. — Подделки?
Ваймс не верил своим ушам.
— Это все были подделки?
Внезапно король поднялся с места, и у него в руках снова сверкнул шахтерский топор.
— Это фамильный топор, ваша светлость. Моя семья владеет им, знаете ли, почти 900 лет. Конечно, иногда приходилось заменить лезвие, а порой требовалось поставить новую рукоять, освежить травление, нанести более современный орнамент. Но разве от этого он перестал быть нашим семейным топором, которому 900 лет от роду? И поскольку он постепенно изменялся, идя в ногу со временем, это, скажу я вам, все еще хороший топор, просто отличный. Вы скажете, что это тоже подделка?
Он снова сел. Ваймс вспомнил выражение лица Альбрехта.
Альбрехт знал.
О, да. Многие исконные гномы в курсе. Знания передаются из поколения в поколение. Первая лепешка рассыпалась через 300 лет. Когда к ней прикоснулся тогдашний монарх. Мой предок при этом присутствовал. Кстати, он был стражником. И он, так сказать, мгновенно продвинулся по службе. Уверен, вы понимаете, о чем я. После этого случая мы предприняли кое-какие меры. Как бы то ни было, через 50 лет или около того, нам все равно пришлось бы искать замену. Я рад, что ее изготовили в огромном гномьем городе Ангмарпорке, и не удивлюсь, если этот каравай послужит нам очень долго. Смотрите-ка, они даже Каринку расположили в точности, как на оригинале.
Но Альбрехт мог бы вас изобличить.
Ну, изобличил бы, и что? Вот что я вам скажу. Пусть Альбрехт и не король, но я весьма удивлюсь, если представитель его рода в свое время снова не займет трон. Как говорят Игори, что посеешь, что и пришьешь.
Король подался вперед.
Кажется, вы во власти какого-то предубеждения. Вы полагаете, что поскольку Альбрехт не любит Анкмарпорг и исповедует старомодные идеи, он плохой гном. Но я знаю его 200 лет. Он честен и благороден. Вне всяких сомнений, куда более честен и благороден, чем я. 500 лет назад он стал бы отличным королем. Сегодня, скорее всего, нет. Возможно, топору моих предков требуется другая рукоять. Но нынче я король, и он принимает это всем своим сердцем, потому что, если бы он этого не сделал, он подумал бы, что он не настоящий гном. Понимаете? Конечно, теперь он будет противостоять мне на каждом шагу и осуждать все мои решения. Быть глубинным королем — нелегкая работа. Однако, если использовать одну из ваших метафор, мы все плывем в одной лодке. Мы, конечно, можем порой сталкивать друг друга за борт, но только такой безумец, как Ди, станет пробивать дыру в днище.
Капрал Пападополу думал, что будет война, — заикнулся Ваймс.
— Ну, всегда находятся горячие головы. Но даже если мы спорим о том, кто будет управлять лодкой, мы не станем отрицать важность самого путешествия. Вижу, что вы крайне утомлены. Пусть ваша добрая леди отвезет вас домой. Но еще один вопрос на дорожку. Что, ваше превосходительство, нужно Анкмарпорку?
— Анкмарпорку нужны имена убийц, — пробормотал Ваймс.
— Нет, это то, чего хочет командор Ваймс. А чего хочет Анкмарпорк? Золото? Чаще всего это золото. Или, может быть, железо? Вам требуется много железа.
Ваймс моргнул. Его мозг, наконец, сдался. Больше не осталось сил. Он был не уверен, что сможет хотя бы встать. Он вспомнил нужное слово.
— Жир, — тупо сказал он.
— А, пятый элефант. Вы уверены? У нас имеется славное железо. Железо наделяет тебя силой. Жир всего лишь делает тебя скользким.
— Жир, — повторил Ваймс, чувствуя, как сгущается темнота. — Много жира.
— Ну, конечно, розничная анкмарпоргская цена 10 центов за баррель. Но поскольку, ваше превосходительство, мы узнали друг друга поближе, полагаю, что, возможно...
— 5 центов за баррель для первого сорта с высоким коэффициентом горения. 3 цента для второго сорта, 10 центов за баррель для жира твердых сортов, упаковка и доставка ваша, — выпалила Сибилла. Удельный вес определяется по шкале Ломазуба. Сырье должно поступать исключительно из месторождений Смальцбергской излучины. У меня есть некоторые сомнения относительно качества и долгосрочных перспектив сырья, добытого в скважинах долины Большого Бивня.
Ваймс попытался сфокусировать взгляд на супруге. Она казалась невообразимо далеко.
Чего-чего?
Я тут полистала кое-что, пока сидела в посольстве, Сэм. Те самые материалы по Убервальду. Пожалуйста, не сердись.
— Неужели вы вознамерились нас разорить, сударыня?
— сплеснул руками король.
— Можем поторговаться насчет доставки, — сказала леди Сибилла.
— Клатч готов платить не меньше 9 центов за первый сорт, — сказал король.
— Что-то я не вижу, чтобы здесь сидел клатчанский посол, — отрезала Сибилла. Король улыбнулся.
— И, к большому своему несчастью, он не женат на вас, сударыня. 6, 5 и 15.
6 с понижением до 5 после первых 20 000 баррелей, по 3,5 за любое сырье второй категории, и могу гарантировать вам 13 на смальце.
Приемлемо, но обещайте мне 14 на твердых сортах, а я сбавлю до 7 за новый сорт белого внутреннего жира, месторождение которого сейчас находится в разработке. Поверьте, из него получаются превосходные свечи.
Боюсь, могу заплатить только по 6. Вы еще не до конца исследовали все эти скважины, и полагаю, что в нижних слоях обнаружится значительное содержание примесей и ПХЧ. Кроме того, я считаю, что ваш прогноз относительно масштабов этих разработок излишне оптимистичен.
— Что еще за ПХЧ? — пробормотал Ваймс.
— Подгоревшие хрустящие частицы, — объяснила Сибилла. В основном это невероятно огромные и древние животные, хорошо прожаренные в фритюре.
Вы поразили меня до глубины души, госпожа Сибилла, —
сказал король.
— Я и не знал, что вы прошли ускоренный курс жироведения.
— Приготовление завтрака для Сэма само по себе равняется высшему образованию, ваше величество.
— Ну, что на это может возразить простой и скромный король? Сойдемся на 6. Цена должна оставаться стабильной в течение 2 лет.
Сибилла уже протестующе открыла рот, и король спешно поправился.
— Хорошо, хорошо, 3 года. Я не совсем уж безрассудный правитель.
оплата по факту доставки.
Как я могу с вами спорить?
Что ж, ударим по рукам.
Проект торгового соглашения будет готов к завтрашнему утру. А теперь мы действительно должны расстаться, — сказал король. Вижу, что у его превосходительства был долгий день. Ангкор-Порк будет купаться в жире. Не представляю, куда вы все это используете.
— Да будет свет, — сказал Ваймс. Но темнота, наконец, обступила его, и он мягко рухнул в приветливые объятия сна.